Юрий Дмитриев. Обыкновенные чудеса. Бархатная дорожка. Сосновый лес кажется неприветливым, хмурым. Стволы деревьев темные, хвоя темно-зеленая, а на земле ни кустика, ни травинки. Да и как же им вырасти, если всю землю в лесу покрывает толстый ковер из опавших сухих иголок? Хвоинок. Но мы с Аленкой любим хвойный лес. Здесь пахнет как-то особенно хорошо и дышится особенно легко. В сосновом лесу и видно далеко вокруг, не то что в лиственном. Сучья у сосен высоко, а подлеска кустарника нет и в помине. Однажды идем мы с Аленкой по такому лесу, смотрим вокруг, и вдруг мы даже остановились от неожиданности. Вот это да! Кругом все хмуро, пепельно-серые лишайники, коричнево-красные стволы сосен, да рыжие сухие иголки под ногами. И вдруг яркая, изумрудно-зеленая полоска перечеркнула наискось лес. «Пойдем скорее к ней», — говорит Аленка. И вот мы у этой зеленой полоски. Не широкая, не больше полуметра, она бежит мимо нас и снова скрывается за темными соснами. Аленка присела на корточки и погладила полоску ладошкой. «Бархатная», — говорит она, — «бархатная дорожка». И смотрит на меня вопросительно, ждет, что я скажу. Но я молчу, подумай сама. А Аленка думает, думает долго, а я терпеливо жду. Ведь я же знаю, в чем дело. Вся земля в хвойном лесу покрыта иголками. Они не дают расти траве. А по тропинке ходит человек. Он ходит и раскидывает хвою. Не нарочно, конечно, так получается. Человек ходит и очищает в этом месте землю от хвои. Да, от хвои-то он ее очищает, но и утаптывает так, что ни одна травинка не вырастет. А мох вырастет. И вырос. Да как еще вырос-то? Всю дорожку покрыл сплошным ковром. Это я рассказала Аленке, потому что она так и не догадалась. Ну что ж, ведь Аленка еще маленькая. А потом мы пошли по бархатной дорожке. И хоть тропинка вела совсем не в ту сторону, в какую нам с Аленкой надо было, мы все-таки пошли по ней. Ведь не каждый же день случается найти бархатную дорожку. Ёлкины иголки. Ёлки и сосны сбрасывают иголки? Конечно, сбрасывают. Ты же сама видела, сколько в хвойном лесу опавших иголок. Видела, а вот голых ёлок не видела, задумчиво сказала Аленка. А ты? Я ответил, что тоже не видал голых сосен и елей. Однако я знаю, что у сосен хвоя сохраняется в течение 2-3 лет, а у елей в течение 60. А когда они опадают? Я пожал плечами. Загадка? — деловито спросила Аленка. Загадка, — согласился я. Надо разгадать. И Аленка затянула потуже на голове свой бантик. Мы стали осматривать ветки елок и сосен, до которых могли дотянуться. «У тебя ничего нет?» — слышу я голос Аленки. «Нет, а у тебя?» Аленка отвечает не сразу. «Тоже нет, наконец, слышу я. Только вот». Аленка подходит ко мне. В руке она держит маленькую веточку ели. «Росла на самой макушке елочки», — оправдывается Аленка. «Я ее нечаянно сломала. Хотела только посмотреть, а она...» Я беру у Аленки веточку. Иголки на ней светло-зеленые и совсем мягкие. «Молоденькая», — говорит Аленка, — «только этой весной выросла. «Знаешь», — помолчав, добавила она, — «у этих хвойных деревьев иголки вырастают весной». «А когда же опадает старая хвоя?» «Не знаю», — отвечает Аленка. «А я знаю». «Почему же ты мне сразу не сказал?» — хмурится Аленка. «Я раньше не знал», — хитрю я. «А теперь понял. Хвоя опадает не вся сразу, а постепенно. А на смену старой хвои каждую весну приходит молодая. Поэтому и кажется, что ели и сосны не сбрасывают свои иголки». «Знаешь», — сказала Аленка, — «я давно заметила, что зима не только белого цвета, но и голубого, а осень — желтого и красного, лето — пестрое, разноцветное, весна — светло-зеленая, и еще она — как дым. А сегодня узнала, что лес-то не весь одинаково зеленый. На разных деревьях по-разному зеленые листья и иголки. И даже на одном дереве они бывают разные». Я кивнул. «А ты знал об этом и ничего мне не сказал?» «Зачем же? Ведь ты же сама увидала, правда?» Аленка молча кивнула и тихонечко погладила мягкие светло-зеленые иголки на еловой веточке, которую держала в руке. След белого человека. «Я поцарапала ногу», — сказала Аленка. «Сейчас найду подорожник, приложу к царапине, тогда пойдем дальше». И она наклонилась у края дороги. Аленка нашла подорожник, налепила его на царапину. «Все в порядке, пойдем». Мы пошли дальше. «Подорожник — хорошее растение, я его очень люблю. А ты?» «И я его люблю». «А вот знаешь, индейцы, которые жили в Южной Америке, совсем его не любили». И я рассказала Аленке о том, что в Южной Америке раньше никогда не рос подорожник. Но вот появились испанцы-завоеватели, и вместе с ними появился подорожник. Наблюдательные индейцы сразу заметили, там, где проходит белый человек, вырастает неизвестное растение. Они назвали его «след белого человека». «А почему там вырастал подорожник?» — спросила Аленка. «Подумай-ка», — вместо ответа сказал я. «Подорожник, значит, растет по дорогам. Он и правда растет только по краям дорог. Вот посмотри». Я сорвал высокий хлыстик, растущий между прижатыми к земле плоскими листьями подорожника. Нижняя половина хлыстика была гладкой, верхняя покрыта маленькими твердыми комочками, довольно плотно прижатыми друг к другу. Я зажал в кулаке хлыстик и потянул его за нижний конец. Маленькие комочки остались у меня в кулаке. «Это семена подорожника. Теперь догадываешься?» «Нет», — призналась Алена, помолчав. «Это же очень просто. Семена подорожника рассыпаются по дороге. Пройдет человек, они прилипнут к его обуви, где-нибудь отлипнут, и вырастет другой подорожник. И в Южную Америку приплыл подорожник на сапогах людей». Некоторое время мы шли молча. Но Аленка, наверное, все время думала о подорожнике, потому что, когда мы свернули на другую тропинку, она остановилась и внимательно осмотрела свои сандалии. «А у меня ничего нет», — объявила она. «Семена подорожника не пристали ко мне». «Еще неизвестно. Может, одно семечко и спряталось где-нибудь. Но это не важно. Ты лучше почисть-ка свое платье», — посоветовал я. «Испачкалась?» — удивилась Аленка, осмотрев себя. «Ох, нахальные какие!» — вдруг воскликнула она и стала отцеплять приставшие к платью колючки. Тут были и маленькие плоские плодики череды, и большие круглые комочки репейника, и клейкие чашечки шалфея. «Вот нахальные!» — повторяла Аленка, бросая отцепленные плодики на землю. И как они только ухитряются так приставать. «А знаешь, Аленка, — сказал я, — Ты сейчас вроде ветра, помогаешь путешествовать растениям. Аленка посмотрела на меня вопросительно. Репей, череда, шалфей, сказал я Аленке, не имеют крылатки, как у клена, березы или маленьких парашютиков, как у семян ивы. Так они нашли другой способ путешествовать. Пробежит мимо зверь, присядет на минутку птица, пройдет человек, они и цепляются. И едут эти семена до тех пор, пока их не снимут и не бросят на землю. А где бросят, там им и новый дом. Когда мы шли домой, Аленка все время улыбалась. Может быть, она радовалась тому, что узнала тайну расселения растений, хотя и не всех.